«Хороший вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11.05. Доброго утра всем. Меня зовут Сергей Рыбко. Я и вы, слушатели «Говорит Москва». Сегодня свои вопросы задаем Екатерине Цитуридзе, генеральному директору Роскино. Екатерина, доброе утро.
Здравствуйте. Сергей, доброе утро. И всем телезрителям доброго утра. Хоть и хмурое, и серое, но...
Да, и в основном среди них преобладают сейчас слушатели все-таки. Мы же не на ТВ. Смотрите, когда мы говорим «Роскино», я уверен, большинство... слушатели, они домысливают так примерно. Роскино, но это, наверное, какая-то контора, которая дает деньги на кино, может быть, это даже киностудия, которая снимает фильмы. Это не так. Прежде чем вы в подробностях своей деятельности расскажете, давайте самые общие вещи сообщим. Роскино — это государственная организация, которая занимается продвижением российских фильмов на международных рынках.
Совершенно верно.
При этом, если внимательно смотреть, читать ваше интервью, вы за прошлый год, за этот год, вы как мантру повторяете. 9 кинорынков.
Ну, это наше, это...
Да. Вот смотрите, что, опять же, на ум приходит. Кинорынок, нам кажется, что это вот вся индустрия в целом, и вы имеете в виду, что вот 9 кинорынков, это мы там в 9 странах как будто бы представлены. Это же не совсем это вы имеете в виду. Вы имеете
именно это имеем в виду.
Нет. По-моему, вы говорите о конкретных площадках, на которых...
Конкретные площадки есть в разных странах.
Вот. Да. Но суть в том, что кинорынок — это буквально рынок, то есть мероприятие.
Ну, это слово в профессиональном жаргоне киношном имеет два значения. Рынок как территория, допустим, распространения контента, там
и
кино
рынок
или
как мероприятие.
Или как мероприятие. Есть телерынки, поэтому в этих 9 еще 3 телерынка.
Вот, чтобы не вводить всех в заблуждение, давайте в основном же
Мне кофе принесли.
Да. В основном же вы работаете именно на мероприятиях кинорынках, правильно? Когда вы говорите, 9 кинорынков мы там посетили.
Да-да-да.
Теперь объясняйте, чем вы там занимаетесь на этих кинорынках.
Да, ну я расскажу, раз вы спросили, собственно говоря, от Ацахи, что называется, объяснить нашим радиослушателям, что это такое.
Да.
Во-первых, это ни в коем случае не киностудия, не кинопроизводящая компания, хоть и госструктура. Она была учреждена под названием «Совкино» в 1924 году по указу двух наркомов. Наркома просвещения, и я не помню, какого наркома он был, но Дзержинского, в общем, Луначарского и Дзержинского. Поскольку тогда, в 1924 году, это была первая в мире компания, целью которой поставили продвижение национального кино, поскольку, как вы знаете, Владимир Ильич Ленин очень чтил значение кино и идеологии, они поставили своей целью продвижение национального кино в мире посредством кино, собственно, идеи социализма и так далее и тому подобное.
Вы сейчас в Википедии
дальше,
уже нам пересказываете.
Дальше, в Википедии вы не найдете, к сожалению, этого очень мало информации. Есть, информация о нас в книге «История КГБ», поскольку дальше уже очень большое количество лет параллельно с «Совэкспортфильмом», в который была переименована компания, действовала и некая внешняя разведка, которая пользовалась теми благами, которыми обладал «Совэкспортфильм». «Совэкспортфильм», он был и импортером, и экспортером в советское время, что было очень важно. Это была одна из богатейших организаций, у нас было 54 представительства во всем мире. Таким образом, у нас распространялось российское советское тогда кино и кино бывших братских советских республик в таких странах, как Франция, в сети кинотеатров, в таких странах, как Великобритания.
В Соединённых Штатах было представительство?
Было, безусловно, и в Соединенных Штатах было, и на Кубе было представительство, и на Мальдивских островах, на Сейшельских островах, я подозреваю, это для всяких тайных встреч были места. Вряд ли там они проводили недели советского кино на Мальдивах и Сейшелах, но тем не менее...
Вы как будто с сожалением говорите о том, что сейчас вы ничем похожим не занимаетесь.
Но вы, видимо...
Или вы не можете знать.
Вы знаете, что, к сожалению, нет, или к счастью, не знаю. Но я считаю, что тогда это была огромная, сильная очень структура.
И вы с гордостью наследуете.
Гордостью мы наследуем. В 1946 году во Франции, Юнифранс, которая сейчас является сильнейшей организацией, была создана по подобию «Совэкспортфильма». В 2011 году я пришла в эту компанию по предложению, скажем, мне предложил вице-премьер Александр Жуков, тогда он возглавлял в правительстве социальный блок и курировал таким образом кино. И по предложению Дениса Молчанова он руководил тогда в правительстве, соответственно, департаментом науки и культуры.
Строго теперь о том, чем буквально сейчас вы занимаетесь. Вы приезжаете на эти мероприятия.
Я все-таки доскажу, как я считаю нужным. В 2011 году, поскольку вы спросили...
У нас просто не так много времени, извините, что я
стараюсь. Мне сказали, что час.
Оу, боюсь, что всего пол.
Ну, я думаю, что полчаса мы уложимся. Поехали. Если вы меня не будете прерывать, я достаточно быстро расскажу, чтобы действительно радиослушатели Поехали. Поняли, о чем речь. И в 2011 году мы пришли перезагрузить систему, поскольку она после 90-х была абсолютно разрушена, и происходило продвижение таким образом. До 2010 года, до 2011 года. Это были всякие недели российского кино в маленьких непонятных городах. И это был Каннский кинорынок, где был стенд маленький, неказистые, с какими-то там кривыми стульями. И, собственно говоря, какой-то большой и серьезной работы не проводилось. Поэтому меня и пригласили, поскольку у меня уже был опыт учреждения в Канне российского павильона и у моей команды. И я привела туда своих людей, и мы, собственно говоря, перезагрузили эту систему. 9 рынков, это сформировалось на основе того, что мы работаем постоянно с продюсерами и с экспортерами. И это все главные ключевые рынки, где мы представляем российское кино. Это, собственно, берлинский кинорынок первый. Уже перехожу к современности, к вашему вопросу. Это берлинский кинорынок, откуда мы вернулись всего лишь месяц назад, где прекрасно провели, соответственно, российское представительство. Были хорошие продажи. А продажи зависят от двух вещей. Все-таки от маркетинга многое зависит и от организации стенда, но также зависит от наличия качественных фильмов. В данный момент часть наших сотрудников находится в Гонконге, поскольку вчера там открылся также большой международный кино- и телерынок. И там представлено 25 компаний на стенде Роскино, среди которых там крупные компании, как Визарт, это вот производственная компания, которая выпускает «Снежную королеву» и очень успешно в Китае. Это Алмедиа, у них тоже очень интересные проекты. Это компания Art Pictures Федора Бондарчука, и они представляют там «Притяжение 2» и новый фильм Бондарчука про Федора Конюхова. В общем, там достаточно много интересных проектов. Дальше у нас МИП ТВ, и это вот каждый год одно и то же. Дальше Каннский кинофестиваль и кинорынок, который самый крупный. Позже Торонто, Лос-Анджелес и еще 2 кинорынка и детский телерынок в Канне. На самом деле все это делается загодя, то есть все контракты, все договора со всеми рынками заключаются загодя и бронируются площадки и все прочее.
Вот вы просто об этом обо всем рассказываете, как человек, разумеется, очень глубоко в это все погруженный и вовлеченный. Для стороннего слушателя все равно это до конца непонятно. Речь идет о том, что на этих площадках в рамках вашего стенда, просто при вашем содействии и пособничестве, встречаются наши производители нашего контента, тамошние прокатчики, правильно? Тамошние потенциальные покупатели, инвесторы. Вот ваша задача Роскино, просто сводить. Вот всех их сводить, организовывать эти мероприятия и встречи. Это вот основное правило.
Основное правило, вот то, что мы получаем 28 миллионов рублей, а сейчас, возможно, эта сумма будет увеличена до 50, то, что Минкульт объявил новый тендер. Вот туда входит очень четко прописанное там ТЗ, да, вот туда входит организация стендов, организация, собственно, техническое оснащение, дизайн, застройка и рекламная кампания. Мы, безусловно, занимаемся маркетингом рекламной кампании.
Рекламная кампания
фильмов.
Фильмов, каждого конкретного каждого фильма разрабатывается компания?
Нет, конечно же нет. Разрабатывать одну рекламу каждого конкретного фильма занимается каждая конкретная компания, и это другие немножко деньги. Рекламная кампания каждого фильма может стоить примерно столько, сколько нам дают на год.
Вы как-то за этим присматриваете?
Ну, к сожалению, мы очень часто даем им советы, и кто-то прислушивается, но, к сожалению, не часто, поскольку очень нередкие случаи, когда из-за, скажем, слабого маркетинга, скажем, слабого визуального киарта, например, да, плакатов и прочее, фильм теряет продажи.
Вот от этого возникает основная... Ну, если хотите, обида, что ли, за российское кино, потому что здесь на меня в кинотеатрах перед показом валятся трейлеры не только голливудских фильмов, а каких угодно. Нет, ну, об этом я не готов так уж сожалеть, но я имею в виду, что иностранное кино, не голливудское, или там, где не только голливудские студии, может быть, задействованы, А его мне показывают, его мне предлагают регулярно. Отчего-то мне кажется, я подозреваю, что российские фильмы в таком количестве, ну, трейлеры этих фильмов, их не показывают иностранному зрителю.
Никак не показывают.
Их не вставляют в качестве рекламы на тематических YouTube-каналах.
Вы имеете в виду за границей?
Да.
Нет, конечно, это стоит огромных денег, и, разумеется, этого не происходит.
Откуда, например...
Более того, я вам открою секрет. Все наши вот эти великолепные продажи на Netflix, которыми гордятся очень продюсеры, действительно есть чем гордиться.
Чем добились?
Вопрос в том, что продажи на Netflix – это половина дела. А дальше на Netflix должна быть раскрутка этих проектов, чтобы их смотрели. Потому что Netflix что это? По сути, это сток для качественного контента. И очень престижно быть там. Но для того, чтобы... Ну, это вот как Amazon в плане товаров.
Для того, чтобы тебя там промоутировали,
нужно
что?
Для того, чтобы ты нашел этот товар, ты должен знать, что он там есть. Нужны деньги, безусловно, и средства. Во что, собственно говоря, Россия не вкладывается, и продюсеры сами лично не вкладываются.
Потому что заведомо знают, что ну, англоязычному зрителю это не нужно?
Я не думаю, что это так безнадежно, как вы сейчас говорите. Во-первых, нет такого, что англоязычному зрителю чего-то не нужно. Мы вот смотрели же с удовольствием шведские сериалы с вами, например.
Смотрели шведские сериалы, смотрели скандинавские сериалы.
Ну, я про них.
Если говорить о примерах из кинотеатров, вот на меня... Последние месяцы в каждом кинотеатре
сериалы.
На меня бросается фильм «Холодная война», польский проект.
Великолепный.
Да. Сильно сомневаюсь, что хоть один русский фильм
знаете,
так промоутирует. Объясните, почему это так.
«Холодная война» вообще-то это производство студии Amazon. И для Amazon это огромный проект, промоутирующий, собственно, компанию. Таким образом, это двойное кросс-промоутирование. С одной стороны, компания продвигает фильм, а с другой стороны... Фильм и его престижность, его качество говорит о достоинстве компании, да, которая имеет отношение к прокату этого фильма.
Про еще один очень конкретный пример могли бы вы тогда пояснить? То, что у нас в прокате называлось «Реальные упыри», «What We Do in Shadows», «Тайка Вайтити», там, 2014-2015 год. Абсолютное инди-кино, но при этом, судя по всему, взлетело на какие-то невероятные высоты.
Поскольку в Америке существует, в отличие от России...
Новая Зеландия.
Да, в Америке, в отличие от и в любой такой стране мира, скажем, англоязычной или даже европейской, как Франция или Германия, существует альтернативный прокат. Это значит, что не только блокбастерами заставлено расписание кинотеатров, но и есть отдельные кинотеатры, отдельные залы в некоторых кинотеатрах, где постоянно крутят отдельное кино.
Ну, инди-кино, независимое.
Да, давайте инди-кино назовем, независимое кино.
Но
да.
У нас такое вроде тоже уже в достатке.
Нет, у
даже,
нас таких
даже
фильмов...
крупные какие-то залы, которые при
единицы,
торговых центрах...
Единицы у нас. В Америке их тысячи таких залов. В Китае есть такие залы. Такие залы есть во Франции в сотни. А у нас в России есть кинотеатр «Пионер», есть кинотеатр «Иллюзион», есть... Несколько залов.
Был
есть
киноцентр.
Киноцентр, которого нет.
Да.
Есть в Каро. В Каро они делают такие показы в отдельных залах. И, собственно говоря, вот и все. Есть в Петербурге пару залов.
Вот теперь, чтобы замкнуть эту композицию, российские фильмы могут вот в эти специфические залы по всему миру заходить и заходить успешно?
Это
вот через это проникать?
Нет, это тоже отдельная история, поскольку у российских фильмов в этих залах, это все частные залы, нет преференции. И если это будет сильный российский фильм, его возьмет сильная дистрибьюторская компания, например, студия Дисней возьмет там фильм «Ани Меликян». Тогда у фильма есть шанс, что он хорошо прокатится. Или, например, Александр Мамут возьмет прокат фильм Кантемира Балагова, у него есть шанс, что он хорошо прокатится, хотя часто показывает практика, что в итоге даже вот такие поддержки не очень спасают ситуацию. Потому что мы сейчас углубились очень, конечно, насчет уже внутреннего проката, хотя вы правы, и прокат в России, и маркетинг в России, и за рубежом, это все связанные вещи.
Кто на кого обычно выходит, имея намерение... зайти на какой-то иностранный рынок. Я имею в виду производители проекта, те, кто там на этом рынке готов его промоутировать, представлять. То есть кто кого ищет обычно?
Как правило, продюсер ищет селс-агента. Селс-агентов, которые готовы браться за российское кино и его покупать с целью дальше перепродавать на территории, единицы из тех, кто готов работать с российским кино. Если это Андрей Звягинцев, это, безусловно, будет компания, допустим, Wild Bunch или Пирамида. Это крупные французские компании, которые берутся и дальше уже лоббируют и на фестивале, и лоббируют в прокат и так далее. если это менее известные российские режиссеры. Есть еще ряд, скажем, такого тоже крепких, хороших компаний, как французских, как, допустим, МКДО, есть Match Factory, французско-немецкая. Ну, штука 10 таких компаний, которые готовы работать с российским контентом, если в случае, если он качественный.
Коротко. Могли бы высказаться по политической обстановке отношения к России в Европе, в Соединенных Штатах как-то бросают тень вот на этот рынок, что, может быть, с российскими проектами не так охотно работают, имея в виду то, что...
Мы такого не замечали. По крайней мере, на продажах это не сказывается. У нас за последние 4 года продажи растут, и рекордные цифры. Если сравнить, допустим, с 2005 годом, там, когда продажи были на очень низком уровне и зависели от 1-2 фильмов, сейчас уже продажи выросли за счет среднего качества фильмов, которое подтянулось. И, допустим, в прошлом году это было почти 42 миллиона, 41 с лишним. За прошлым году тоже было примерно 40 и так далее. Вот мне принесла вам
статистику. Напоминаю, мы с Екатериной Мцетуридзе беседуем, генеральным директором Роскино. Вы, кстати, говоря о цифрах и подводя итоги прошлого года, подчеркивали, упоминали, что «Снежная королева 3» — это большой китайский хит. Более 11 миллионов сборов. В России у «Снежной королевы 3» сборы чуть более 5
миллионов. Да, в России этот фильм заработал меньше.
Так может быть, вообще просто... аккуратно заточить наш кинорынок на то, чтобы в Китае как следует преуспевать?
Я думаю, что вот для этого должно проводиться глубокие исследования и работа продюсеров и экспертов в фонде кино, и Министерства культуры. Я не уверена, что она глубокая и детальная. И проводить разницу между фильмами, которые выпускаются для внутреннего проката и для зарубежного проката. Безусловно, это очень хороший вопрос, который вы задали. Я думаю, что это должно так происходить. Но в первую очередь задача Министерства культуры, все-таки, Сергей, задача Министерства культуры поддерживать первую очередь авторское кино, независимое инди-кино и поддерживать дебютантов. Потому что если мы не будем поддерживать дебютантов, если у нас будет 5 дебютов в год, и из них 1 или 2 хороших, дорога в никуда, потому что во Франции запускаются десятки дебютантов, в Германии запускаются десятки дебютантов. И вы, если посмотрите вот списки фильмов за год, то вы видите огромное количество фильмов совместного производства, где Франция, где Германия, где даже Грузия или где даже Казахстан, это уже из наших бывших республик, активно участвуют в производстве. Россия пока к этому не подключена, поскольку, чтобы быть полноценно в европейских или в американских копродукциях, надо быть прозрачными с бюджетами, то есть давать полностью свою финансовую карту, показывать, как это происходит.
Позвольте предположить, а у нас это невозможно, потому что участие государства столь велико, а государство не может...
Ну, у нас бюрократии много, давайте это так назовем, на этом остановимся.
У нас есть проекты масштабные, достойные внешнего рынка, созданные без участия государства.
У нас есть фильм «Ви», который первый был создан с участием тоже частично фонда кино и, по-моему, Министерства культуры. Но, безусловно, это был абсолютно авторский независимый проект Алексея Петрухина, нашего товарища и замечательного продюсера и режиссера. И второй «Ви» он уже делает с большим китайским участием. 15 миллионов долларов вложили китайцы. Это беспрецедентно.
Он недоделанный еще не
он
сделан.
Уже практически готов, они уже показывают трейлеры, они уже сводят музыку.
Это единичный получается такой пример. То есть все большое кино.
Это тоже, считайте, независимое кино в каком-то смысле, что там есть и государственные деньги, но это человек сам пробивает вот эту всю историю, сам выстраивает всю стратегию своего фильма.
На прошлой неделе у нас в гостях здесь был Антон Малышев, который возглавил Кинопрайм фонд, который...
Бывший директор фонда кино,
который сейчас возглавил Кинопрайм.
Кинопрайм, давайте скажем нашим радиослушателям.
Я думаю, они помнят, но это тоже фонд, который будет содействовать развитию каких-то кинопроектов.
Это фонд Романа Абрамовича,
частный фонд, который будет вкладываться в кино.
Думаете, ваши слушатели такие внимательные, что неделю назад все запомнили? Смотрите.
Я очень на них надеюсь в этом смысле. Я, собственно, к тому, что те фильмы, которые вы представляете за рубежом, это всегда фильмы с госучастием.
У нас разные фильмы. Мы можем...
Вы же сказали, что нет фильмов без госучастия.
Очень мало их, но если есть хороший фильм без госучастия, мы также их представляем. Вы знаете, кроме вот этих 8-9 мероприятий в год, у нас есть еще 6-7 мероприятий, которые мы проводим полностью за свой счет. Мы проводим в Лондоне.
За счет привлеченных
своих собственных средств. А привлеченные, они и есть собственные уже средства. То есть партнерские средства. И, слава богу, у нас достаточно сильные партнеры. и Аэрофлот, и Сбербанк, и с нами работал фонд Геннадия Тимченко. У нас в разные годы были разные сильные партнеры. И мы представляем наших молодых на разных площадках. В Лондоне, например, есть лондонский кинофестиваль, который не входит в число интересантов Министерства культуры, но мы там каждый год представляем российское кино, и в прошлом году, например, там было 5-6 российских фильмов и еще один классический фильм из коллекции Мосфильма. Поэтому каждый год мы поддерживаем туда не только пиар на поездку российских участников, не только пиар, но и в прямом смысле поездку, оплачиваем билеты и всячески помогаем организационно, по визам и прочее. Тоже касается, например, мероприятия «Контент Лондон», где мы хотим на следующий год сделать серьезное присутствие российских телевизионных студий, потому что там каждый год делается фокус на какую-то страну. Это такое телевизионное шоу, где собираются лучшие телевизионщики. В прошлом году, например, Netflix была в лидерах, и они читали лекции, мы ходили, бегали, их слушали. А страна фокус была Норвегия. Так вот, мы договорились, чтобы страна фокус
была Россия.
Была Россия в следующем году, и надеюсь, все это будет хорошо.
Кинопрайм фонд создается как альтернатива, либо некая параллельная организация с фондом кино. Федор Бондарчук, вот тоже на днях, высказался о том, что может быть создать единого оператора по продвижению российских фильмов за рубежом на площадке фонда кино. Я не призываю вас там, высказаться о том, это конкурент ваш, либо не конкурент, но почему, в принципе, такая идея возникает, если уже есть вы?
Да, он действительно замечательный вопрос, он же и ответ. Более того, для меня очень странно, что компания...
Доформулируйте тогда, потому что...
Ну, вы, собственно, и ответили на ваш вопрос, поскольку есть мы, как минимум, некорректно не звать нас на совещание, не приглашать, не консультироваться и делать вид, что нас нет.
Ну, может, какие-то альтернативные задачи? Ну, не может быть, что вы человек из индустрии, и вот вас эта история коснулась только в момент, когда Бондарчук публично об этом сказал. Наверняка вам...
Именно так и произошло, вы удивитесь.
Для вас это прям сюрприз.
Да, но это не в этом году публично, это год назад было. И вот в течение этого года было много попыток встретиться и поговорить с министром культуры, и поскольку в фонде менялось руководство, мы говорили об этом с Антоном Малышевым, но поскольку он уже уходил, позже мы встречались с Вячеславом Тельновым, и мне всегда было сказано, что все нормально, все хорошо, никаких вопросов, никакого дополнительного...
Но вы готовы к совместной, может быть, работе?
Я, разумеется, готова к совместной работе, и более того, я вас удивлю, но...
Готовы возглавить?
Сергей, я вас удивлю, за вот эти 9 лет моей работы 3 или 4 раза поменялось руководство фонда кино, и в разные годы было разное отношение к Роскино. И был внутри них международный отдел, который параллельно с нами делал стенды. Вот мы делаем стенды, и они делают стенды.
Что странно.
Что странно, поскольку все страны мира присутствуют единым стендом, и это всегда государственная организация. То есть вот как Роскино.
У нас, к сожалению, всего...
Но, тем не менее, я не дала никогда ни одно негативное интервью. Я всегда говорила, что, ребята, давайте жить дружно и работать вместе.
И сейчас тоже выкрутилось.
Я, честно говоря, за то, чтобы в индустрии расширялось место для новых и молодых. Если это не будет выглядеть так, что
как,
собрались...
Как Федор Бондарчук.
Но Федор Бондарчук, безусловно, молодой и красивый, но я имею в виду, что хорошо, чтобы все-таки добавлялись новые лица. И наша цель все-таки – дебюты.
У нас около полутора минут остается. Могли бы указать на те проекты, с которыми вы в 2019 году Россию будете представлять? Вот с чем вы точно
будете
работать?
Мы уже, собственно говоря, вот ее представляем. И то, что у нас в Гонконге, это, собственно, есть костяк наших фильмов. Я уже назвала фильмы Art Pictures, да, «Притяжение 2» и «Повелитель ветра». Допустим, фильм
Черт, жалко, что так мало
«Спасти
времени».
Ленинград, All Media. Это фильм «Нюрнбергский процесс», я надеюсь. Это та же компания, которая «Собибор» выпускала, я надеюсь на него. Это проект «Миллиард» с Владимиром Машковым, Central Partnership, я тоже считаю,
что... Из телепроектов что?
Из телепроектов. Вот сейчас в Канне на телерынке МИПКОМ, МИП-ТВ, будет представлен новый фильм Константина Богомолова «Содержанки». И мне очень интересно, будет ли реакция такой же противоречивой и острой в международном поле, как и в России, поскольку в России очень неоднозначная и очень нервная реакция на этот проект, что говорит о том, что он успешный.
Абсолютно точно сериальный хит российский прошлого года «Домашний арест». Вот с такой штукой имеет
смысл?
Я
думаю, что «Домашний арест» они не продавали, особенно на зарубежной территории, но я знаю, что... Здравствуйте. Но я знаю, что ребята продавали очень удачно больше, чем люди. И я думаю, что все проекты, которые делает студия Yellow Black and White или студия «Среда» Александра Цикало, они априори обречены на Netflix и вообще международный успех, так же, как и проекты у нас были «Мата Хари» или «Троцки». Я надеюсь, что следующий год такой же будет для нас успешный.
Я надеюсь, что в течение этого года вы еще до нас дойдете, мы с вами подробнее поговорим.
Мне время, с вами очень интересно.
Время наше, к сожалению, к концу подошло. Екатерина Мцетуридзе, гендиректор Роскино, была с нами. Действительно, приходите еще. Спасибо.
Спасибо.